говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Кому-то, вероятно, покажется неожиданным сегодняшняя моя вечерняя тема на фоне событий на Манежной площади. Я представлять вам буду молодых режиссеров, победителей фестиваля документального кино «Art Dog Fest». Но мне так не кажется, потому что эти молодые барышни, одной 20, другой 30, одна студентка, другая работает на телевидении в вестях Москва. Собственно, представители того самого поколения, которое вот и на площади выходит, и на улице сегодня. Они снимают в том числе и про своих современников. Мне кажется, что мы вполне можем с вами поговорить не только об их успехах и их документальных картинах, но и о них самих, и об их ощущениях сегодняшней жизни. Итак, я с удовольствием вам представляю победителя «Арт-Док-Феста» Юлию Панасенко.
Здравствуйте.
Да. Картина «Утро».
Утро,
оно так звучит, а «утро» – это музыкальный термин, он значит завершение произведения, выход, знак конца, но вот так по латыни выглядит вроде как похожим на «утро». Это фильм «Хроника умирания молодой онкологической больной Светланы». Об этом мы еще поговорим. И лауреат фестиваля София Гивеллер.
Добрый вечер.
Да, студентка, снявшая фильм «Трамвайный проспект». Фильм тоже, в общем, о женской доле, хотя по-другому, и тоже и о любви, и о детях, о маленьких мамах, о несовершеннолетних мамах, у которых у самих не все в жизни было сладко, и вот они стали мамами и пытаются обрести опору, в том числе в собственных маленьких детях. Все это снималось в Питере, в кризисном центре. Это я вот так коротко о фильмах, и вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но я, тем не менее, не могу, конечно, не начать про то, что происходит и происходило в минувшие два дня на улицах Москвы, тем более, что София, просто едучи, как я понимаю, на фестиваль, попала в историю, высаживали из метро, да, или там, в общем...
Да, я каталась в метро в течение получаса и не понимала, что происходит, потому что... Не объясняли, просто говорили, поезд идет обратно, и я думала, может быть, какой-то взрыв, а потом уже через интернет я поняла, что случилось.
Да, вот это вот все, мы детали уточняем, как эта суббота в результате осуществлялась и в общественном мнении, и на улицах, и в метро. А вы как доехали до закрытия фестиваля?
А я такси взяла.
И ваш миновала вся эта история?
Ну, в общем, да.
Но вы, тем не менее, на телевидении работаете, и я думаю, что если у вас даже не было смены в этот, ну, понятно, в этот день не было, но
да,
потом вы уже были на работе.
А
какие-то у вас есть вот ощущения по поводу того, что вы видели и с чем уже пришлось столкнуться?
Ну, а какие здесь могут быть ощущения, когда опять сдвигаются все акценты и, в общем-то, все смыслы? Трактуется ведь все совершенно не так, как есть на самом деле, и рассматривается все, мне кажется, совершенно однобоко и неверно. Потому что, с одной стороны, уже многие ждут, когда же, наконец, хоть кто-то начнет хоть что-то говорить, когда уже хоть кто-нибудь выступит против того, что происходит. Но меня совершенно убивает другое, что опять все всплывает в каком-то контексте против кавказцев, против людей других национальностей.
Но это ведь очень удобный способ агрессию эту канализировать.
Я, понимаете, я не хочу вообще, я не люблю говорить о политике, мне кажется, вообще в ней даже очень плохо разбираюсь и не хочу в нее лезть. Не женское это занятие. Но, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, очередная пакость. Вот. И я считаю, что если уж мы хотим говорить о свободе, если уж мы хотим наконец-то отказаться от нашего рабского какого-то менталитета, который известен всему миру, когда мы можем есть дерьмо ложками и молчать до тех пор, пока с тобой что-то не случится, и то не факт, что вякнешь. Вот до тех пор мы не можем вообще ни о чем говорить.
То есть у вас есть это общее ощущение «достали»?
Вот. Оно есть не только у меня, мне кажется, оно есть у большинства.
Да, ну, просто оно вот так вот канализируется. Получается, что так.
Конечно, но только вот эти фанаты, это все ни при чем.
То есть они при чем, но только...
Но только совсем и ни при чем. Mm-hmm. То есть я не хочу быть с ними. Я не хочу быть в этой толпе. Я вообще не хочу, чтобы проливалась где-то кровь, и чтобы были жертвы. Но то, что творят сейчас с народом, и та степень загнанности, которая сейчас существует в стране, она, конечно, заставляет задуматься о многом. И просто я думаю, что я вращаюсь все-таки в такой среде, где много творческих людей, где люди, я надеюсь, все-таки мыслящие и чувствующие, хотя я нисколько не хочу принижать остальных, кто никаким образом не относится к искусству и вообще с этим не связан. Я чувствую, что скоро опять начнут все уезжать. И уже много об этом говорят. И...
Ваши ровесники.
Да. Они не хотят жить в этой стране, им страшно здесь рожать детей.
София, ваши ощущения
от происходящего? Наоборот, хочу жить в этой стране и хочу рожать здесь детей. И хочу бороться за то, чтобы у людей появлялось вот это чувство какой-то внутренней перспективы.
Ну а как ты бороться собираешься? Не провозглашать, а бороться.
Мне кажется просто, что каждый должен бороться на своем уровне. И мое дело – бороться на уровне создания фильмов, на уровне говорения о проблемах, на уровне трогания людей через экран.
Да, только наши фильмы почти никто не видит.
Да, это отдельная история, кто ваши фильмы увидит, и как бы нам сейчас их так рассказать, и
кого
потом
бы нам
объяснить,
тронуть,
где бы увидели. Но у вас нормальное 20-летнее ощущение того, что можно что-то поменять.
Нет, Софи права, можно поменять, но просто не такими методами, которые сейчас провозглашаются.
А есть ли ощущение в вашей студенческой среде вот этого межэтнического конфликта?
Ощущение есть, потому что мы живем среди людей, ходим в магазины, видим этих людей в метро, но тем не менее есть какое-то уже сложившееся представление об этих людях, и у меня есть тоже какое-то свое мнение, которое я пытаюсь прививать другим людям, да, и пытаюсь этим мнением делиться. С другой стороны, не всегда получается, но у меня есть такое чувство, как люди относятся к приезжим, да, что люди думают, что они живут только сегодня и только сейчас, и они думают о том, что есть завтра, послезавтра, есть год впереди, и есть какая-то ответственность за свои поступки, дела, слова. И я вот думаю об этом, и свою позицию выстраиваю с позиции того, что мне жить нужно дальше, и сегодня не последний день.
А скажите мне, и вы, Юлия, и вы, София, а вы бы попробовали снять кино про этих ребят на Манежной площади? Не знаю, с какой стороны, но они вам интересны как герои?
Если честно, мне нет.
Нет. Не с какой стороны?
Ну, если только как-нибудь посмотреть на это... Постараться посмотреть на это.
Но ведь эта проблема есть. Вы как
конечно,
человек, который... Вы же не можете ее отрицать. Вы только что об
конечно.
Этом очень искренне
конечно,
говорили.
Конечно, но я вас уверяю, что уже снимают и не один человек, и будут эти фильмы. И есть у нас документалисты, которые в этом жанре очень хороши. Я думаю, они не прошли мимо всего этого. Я просто... Меня как-то больше другие темы трогают. Хотя мне, несомненно, я сейчас за этим наблюдаю, мне это интересно, я не могу не сопереживать тому, что происходит. Но они не интересны мне как герои.
А вам?
Я соглашусь, у меня тоже, наверное, немножко другой диапазон интереса, но мне это интересно, потому что это современная Россия, и так или иначе от этого зависит наше будущее.
От этих людей от того, тоже. Как эти люди будут себя дальше вести, и что они будут делать.
И поэтому мне эта тема кажется очень актуальной, и я с удовольствием буду смотреть фильмы и, возможно, даже поучаствую сама.
Ну, вот видите, да, то есть все-таки...
Ну, так, может быть, это либо разница в ваши 10 лет, либо все-таки отношение к...
Да нет, ну, у всех свои взгляды.
Свои взгляды, безусловно. Юлия Панасенко и София Гивеллер. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пути консолидации демократического лагеря в России обсуждаем с членами Политсовета движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной в студии молодые режиссеры София Гивеллер и Юлия Панасенко. Они победительницы фестиваля документального кино Art Dog Fest. И мы сегодня говорим о том, вот, что за поколение, которому принадлежат девушки, и как оно себя чувствует в современной России. Тревожно чувствует, уже вы, наверное, поняли по их первым репликам. А мне просто... Еще интересно, вот если вы говорите, эти темы, да, интересно, но, скорее всего, не в русле того, о чем бы вы хотели снимать, а зачем сегодня снимают кино документальное? Юлия, вот вы как бы на этот вопрос ответили? Ну, если не видим, да, то есть вы сами говорите, картины наших не видно, бороться с ними трудно, это исключительно самовыражение?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь песенка-то старая, затем, зачем мы раньше и писали, и снимали, и играли, и рисовали. Ну, потому что...
Не могу не снимать.
Не могу, да, наверное, не делать. Понятно, что всегда ты это делаешь в надежде на то, что услышишь отклик и найдешь своего зрителя, если говорить о кино. Это все естественно, так и должно быть. Но поверьте, когда документалисты бьют себя слишком уж сильно в грудь, кричат, что они хотят изменить мир и обратить внимание людей на какую-то там суперпроблему, это все, конечно, отчасти правда. Но правда заключается еще и в том, что человек просто так самовыражается.
Может быть, у вас все больше говорит человек, который работает на телевидении, где к документальному кино ну, такое, ну, мягко говоря, спокойное отношение.
Нет? Я для телевидения кино не снимаю принципиально и никогда этого не делала. И поэтому я здесь чувствую себя совершенно спокойно. А то, что там творится в плане документального кино, в общем-то, все печально.
София, вы зачем снимаете документальное кино? Потому что не можете не снимать?
Нет, или это точно не тот ответ.
Не тот ответ?
Я понимаю, что я, наверное, еще много чего в жизни могу, кроме документального кино. Но когда я сняла этот фильм, мне стали писать люди разные отклики. И одна девушка мне написала в социальной сети, она нашла меня, видимо, по титрам, и она написала: «Ты знаешь, я 2 месяца не говорила со своей матерью. Я случайно попала на этот показ, и я простила, и попросила прощения. И я понимаю, что как бы вот эти полгода съемок, они стоили того. И вот для этого я снимаю».
Да, любопытно, что ваши фильмы так не похожи друг на друга, но все они и про мам, и про любовь. И как вы сейчас сами, Юля, сказали, что это вопрос самовыражения, и любое авторское кино – это кино про вас. В фильме, который вы сняли, про Светлану, которая уходит из жизни, там где про вас?
Ну, начнем с того, что у нас было очень много совпадений в жизни. Я за эту тему взялась, пережив лично в своей семье подобную историю. Поэтому я прекрасно знала, что такое рак, и как человек от него уходит, и с какими примерно чувствами и мыслями он сталкивается перед тем, как перейти уже в другое пространство. Поэтому мне, с одной стороны, было не страшно окунуться в эту тему, потому что я это уже пережила. И я ей многое рассказывала о том, как это было с моим очень близким человеком. И, в общем-то, мы некую такую подготовку проводили к тому, что должно было скоро случиться, когда мы поняли, что это неизбежно, а поняли мы это не сразу, у нас была очень долгое время надежда на то, что все будет хорошо. Вот, поэтому в данном контексте я, может быть, изначально даже не для зрителей это делала, а для нее.
В фильме есть пронзительный совершенно кадр. Ну, во-первых, она долго скрывает диагноз от матери, приезд матери. Это тоже, безусловно, вот ровно, как вы говорите, кто-то сказал, что я не видела мать, и хочется попросить прощения. В этом случае, наверное, тоже кто посмотрит эти кадры, подумает о том, что такое мать и что такое любовь. Но вот отец, который гладит лицо, шею, руки уходящей, уже взрослой девочки, но уходящей, это, конечно, совершенно фантастическое. И слово неправильное, потому что оно просто пронзительное очень. Я даже не про нее. Понятно, что вы были рядом с ней, знали Светлану, и она вам разрешила. Родители, как они к этому? Или им уже было не важно, что вы присутствуете рядом с камерой?
Ну, во-первых, это была ее воля, которую она тут же по приезду маме выразила. И мама не могла здесь уже никак вмешиваться, потому что Света распорядилась впускать меня во все ситуации, которые я посчитаю нужным снимать. И поверьте мне, очень многое я сама не решилась зафиксировать, и была страшная неделя, когда ей было совсем плохо. Я ни разу не взяла в руки камеру. Я была с ними, я приходила, но я не сняла ни одного кадра. И когда эта агония завершилась, просто был очень действительно сложный период, связанный с болями, с галлюцинациями, ну, в общем, совсем подряд. И когда она пришла в себя, она не чувствовала времени, она меня спросила, сколько это длилось. Я ей сказала, неделю. Она меня спросила, ты снимала? Я говорю, ну ты что, нет, конечно, ну как я могла это снимать? И она, мне кажется, даже разозлилась на меня. Она сказала, надо было снимать. И позвала маму в комнату и сказала, мама, если Юля захочет, ты не препятствуй. Потому что я хочу, чтобы этот фильм был правдивым. Вот. Но, понимаете, и без того уже сейчас очевидно, что он и так более пронзил людей. Да. И слава богу, что я тогда не сняла, потому что, может быть, у меня бы сейчас, как уже у режиссера, было бы искушение взять эти кадры. И слава богу, что у меня их нет, и... Не знаю, какие высшие силы благодарить в том, что я не использовала какие-то материалы, которые у меня были для фильма. Вот, потому что все это, конечно, безусловно, тяжело. Это что касается мамы, она меня приняла, и, в общем-то, у нас замечательные отношения, хорошие. Что касается папы, он вообще такой очень не от мира сего человек. Он верит там в энергии, во все вот эти вот трансцендентальные вещи. И, конечно, в тот момент у него был всего лишь один день, чтобы попрощаться со Светой. Но ему, честно говоря, было вообще все равно, кто рядом и что происходит.
Они не видели еще фильма?
Нет, они не видели, они его видят на днях, они ждут.
А вот друг, который появляется в кадре, он молчаливый, он ее, это абсолютно такая почти библейская история, она, держась за него, входит в воду, это ее, видимо, последнее купание.
Да.
Он, как я понимаю, был на картине, на примере.
На показе,
картины.
Да, конечно, он был, я его пригласила.
Ничего не говорил, молчал?
Ну, он очень сдержанный человек, я представляю, как ему было тяжело, но когда фильм закончился, он подошел, поблагодарил, попросил копию и сказал, что очень здорово, что этот фильм теперь есть. Ну, собственно, ровно то же самое говорят все остальные друзья Светы, несмотря на то, что им было, можете себе представить, как тяжело видеть некие, ну, некоторые кадры. Вот, поэтому я сейчас живу с абсолютным ощущением, что все сложилось правильно, и у меня нет никаких сомнений, которые были изначально, а нужно ли этот фильм показывать. И столько людей подходило после фильма и хотело говорить об этом, потому что каждый увидел свое что-то. У кого-то кто-то любимый умер от рака, кто-то не может никак тоже примириться с родителями, это же вообще сплошь и рядом. Одна женщина... подошла и вообще меня поразило невероятно, потому что в конце фильма у меня там бабочка улетает. И она подошла ко мне и сказала, что, вы знаете, у меня 3 года назад дочь умерла, и к нам тоже в годовщину ее смерти прилетала бабочка. И эта женщина подарила мне книгу, в тот момент я не успела сориентироваться, а эта книга оказалась, собственно, об этой дочери. И в ней были ее стихотворения, ее фотографии, ее дневники, и в том числе были строчки о бабочках, почему-то белых. И на следующий день я списалась с мамой, с ее, и она мне прислала фотографию той бабочки, которая к ним прилетала. То есть вообще про бабочек очень многие стали говорить, что к людям они действительно прилетают в какие-то сложные моменты. Ну вот. В общем, как-то все не просто так.
Да, это правда. А, не просто так. Давайте все-таки вернемся к... Вот там вроде бы в вашем фильме, София, больше жизни. Но, тем не менее, зыбкость ее тоже абсолютно угадывается. Потому что трагедия этих девочек, которые одна с отцом, который ее подбросил, бросил. Мама выгнала, другая освободилась, отец убил человека, сидел. Третья... Ну, в общем, и вот они сами мамы. Вы сама еще совсем девочка. Вы как на эту тему-то вот вышли? Как вы их почувствовали? Как вы их к себе расположили?
Угу. Ну, моя мама родила меня достаточно рано, и поэтому мне эта тема так или иначе близка. И поэтому я искала героинь, угу, которые бы могли воплотить эту тему на экране. И я нашла вот этот приют, и довольно долго боролась за их доверие и надеюсь, что не подвела их. Но много разговоров идет о том, что это, ну, все-таки черное кино, да, у которого безысходность и нет вариантов развития. Мне так не кажется, и как-то Швейцер, он сказал, что знание мое пессимистично, но вера моя оптимистична. Так и в этом фильме на общей картине распада маленькие мамы, так или иначе втянутые в этот распад, когда перед ними встает выбор, они все-таки делают выбор в позитивном плане. Они дают жизнь, несмотря на все те препятствия, которые будут стоять перед ними. И для меня, как для режиссера, это очень важно, потому что каждый день в России делается 5000 абортов. Это по официальной статистике. По неофициальной примерно 12 тысяч. Ну, если так прикинуть, 12 тысяч человек – это такой средний город областной в России. И я вот просто представляю, что каждый день как бы не становится города. Мы не даем шанса людям, шанса влюбиться, назвать кого-то мамой, услышать, чтобы его назвали мамой, шанса заняться любовью с кем-то. И меня это пугает.
Ну, мы поговорим о том, все-таки... А какой у них в результате шанс в стране? Вот оно как-то странным образом у нас, как качель сегодня, к актуальному все время обращаются. Но это сделаем сразу же после новостей на Радио Свобода. Возможно ли смена власти в России без бунта и погрома? В программе «Время политики» Борис Немцов и ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Были приняты устав, программа, избрано руководство партии, политсовет и 4 сопредседателя: Борис Немцов, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Владимир Милов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный по обвинению в организации несанкционированной акции протеста, объявил голодовку. Удальцов считает незаконным решение судьи удерживать его под стражей до судебного заседания. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура Москвы возбудила более 10 уголовных дел против участников беспорядков на Манежной площади в минувшую субботу. Как сообщил сегодня на слушаниях в Общественной палате России заместитель прокурора города Алексей Захаров, расследуются дела в отношении лиц, которые совершили нападение на выходцев с Кавказа и Средней Азии. В Махачкале обстрелян наряд милиции, оба нападавших задержаны, один из них ранен. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушений, которые были допущены Министерством здравоохранения и социального развития в ходе закупок медикаментов. Мосгорсуде сегодня с последним словом выступил генерал Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Бульбов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, хищении имущества путем мошенничества, а также в подделке и сбыте документов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Матаки.
Свидетельницы только что завершившегося фестиваля документального фильма «Art Dog Fest» Юлия Панасенко и София Гивейлер. И одна победительница, другая лауреат. И фильмы, я надеюсь, все-таки москвичи хотя бы посмотрели, потому что организаторы сказали, что на «Art Dog Fest» было 20 тысяч посетителей. И в ночи, в общем, наверное, все-таки некоторое количество тысяч человек ваши фильмы увидели. Дай бог, чтобы их показали и в других залах, и, может быть, по телевидению. Но в любом случае это две молодые барышни, представительницы вот современного кинематографа и, собственно, молодого поколения российского, который в том числе и снимает про них. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 28 01, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. София, вот почему я говорю, я понимаю, что вы пытаетесь мне ответить, потому что я уже сказала это слово «бесперспективность» и некоторые безнадёги, которые все равно в фильме ощущаются, он не связан конкретно с барышнями, с этими девочками и мамами, которые пытаются, очень стараются быть мамами. Это видно в вашем фильме. Просто вот это вот ощущение такой обыденности драмы, когда за спиной нет опоры, рядом нет опоры, мужики все непонятно какие, ну, ясно, что вот все эти их папы и друзья, которые были рядом с ними, все их бросили и посчитали возможным не находиться рядом с ними, и рядом нет родителей, и, в общем, нет работы, и, в общем, это такое, такой возраст, когда ты сам про себя еще ничего не понимаешь, и тут уже рядом с тобой дети, и дальше финал, когда вы про них, про всех рассказываете, одна в большой коммуналке из 5 комнат, другая в бараке, третья там еще где-то вот с этими младенцами. Вот о чем я говорю, что обстоятельства жизни, места здесь и сейчас не оставляют при всех разговорах о национальных проектах, о том, как нам надо мам помогать, даже о ваших замечательных словах, что надо им дать шанс. Я не говорю, что не надо дать шанс. Вопрос, что дальше-то? Не будут ли они, эти дети, такими же, как их мамы? У вас есть ощущение, чему вас эти героини либо научили, либо поразили, либо, может быть, убедили, что это все-таки не так?
Они меня и поразили, и убедили своей жизнестойкостью, я бы так сказала. Потому что мне трудно себя представить в этой ситуации, и как бы я себя повела, это еще большой вопрос. Я могу сейчас сидеть на радио и говорить какие-то умные вещи, но когда дойдет до какого-то дела, я посмотрю, что будет со мной. А вот с ними это дело произошло, у них не было никакого опыта, но тем не менее они сделали выбор в пользу жизни. Хотя жизнь до этого их учила, что нужно делать по-другому, нужно отстаивать только свои интересы. А по государственному закону, если девочка рожает до 18 лет, и у нее нет опекунов, то ребенка отправляют в дом малютки. Да. И она его может забрать, если ей 18 лет, если у нее есть жилье, и она зарабатывает 2 прожиточных минимума. И, ну, это сложно. Для них это реально сложно. И этот приют им помогает, а потом они остаются как бы выброшены. Да,
да? Я хочу сказать нашим слушателям, что этих девочек в этом приюте 8. Больше этот приют не может приютить. И через какое время они должны его покинуть, скажите, София?
Через год.
Через год следующие 8. Да, на фоне ваших тысяч об абортах. Вот это к разговору, конечно, о том, что политикой мы не интересуемся, но политика сильно интересуется нами с вами, потому что она и в этом, в том, что...
Но проблема в том, что если бы хотя бы 8 человек на каждый город было,
да.
Это есть в Петербурге. В Москве это существует всего 2 года, а в каких-то там в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде это большой вопрос. Что там есть и как это развито. Тем не менее, вот прошло 1.5 года, и я смотрю, наблюдаю дальше за их жизнью, и у одной из них полноценная семья. Она вышла замуж, воспитывает 2 детей. А другая сейчас работает, а весной собирается поступать в университет. Скажем прямо, она собирается стать режиссером документального кино, и я ее всячески поддерживаю.
То есть вы ее вдохновили. Ну, это такая правильная история.
У третьей, может быть, чуть менее позитивная история, но тем не менее, все втроем они развиваются, и я в них верю.
Одна из них пишет стихи в вашем фильме, говорит, ну, то есть звучат строчки, и она не очень явно, но проговаривает смысл близкий, если я перевру, уточните. То есть вот им была дана не та свобода, которая навязана народу. Вот потому что не пиво надо выбирать, а вот, ну, там, я так упрощаю и грубо говорю, да, не марку пива, а вот другую свободу. Они всерьёз, вот они что про это думают? Какую свободу? Свободу чего?
Ну, она там прямо в стихотворении говорит, что после работы пойти вместе гулять, заквасить летом хлебный квас.
Это то есть такие традиционные ценности.
Ну, понимаете, для нас с вами это традиционные, да, мы что-то помним из своего детства, как или наш. А у них не было этого. И для них это какие-то ценности традиционные, или они для них, это еще большой вопрос.
Скорее, наоборот, недостижимые, может быть, в какой-то степени. Это как мечта.
А то есть это вот мечта, мечта о простом женском счастье, как сказали бы, да, традиционно, опять же, для них это и есть ценность. То есть это не связано ни с какими ценностями там, вседозволенности, потому что или они ее отрицают, эту свободу, вот такую, или они ее делают между ними знак равенства между этими словами,
знаете,
или просто не вникают
в эти обстоятельства. Мне кажется, просто сейчас слово «свобода», оно поменяло как-то свой смысл. Мы так долго боролись за свободу, что то, что было раньше, что раньше поднималось под словом «свобода», сейчас это совсем не то, что сегодня значит «свобода». И мне кажется, что нам вообще и всем, и мне нужно бороться не за свободу, и в том числе по отношению к маленьким мамам, да, а за сострадание.
Mm-hmm.
Сегодня свобода для меня в сострадании, я бы так сказала.
А для вас, Юлия, есть... Вы ведь тоже, в общем, снимали фильм про, в том числе и свободу. Вот эту вот свободу тогда сострадания, как говорит София.
Я снимала, скорее, больше фильм про освобождение.
Ну...
Вот, и я согласна с Софией абсолютно, что сострадание необходимо сегодня. Нам просто его катастрофически не хватает, как воздуха чистого в Москве. То есть это факт. Потому что не случись со Светой того, что с ней произошло, может быть, мы бы продолжали так долгие годы жить каждый в своей вот этой клетушке и не обращать на друг друга никакого внимания. Это же на уровне домов, подъездов.
То есть
начинается.
Вы жили на лестничной клетке, эта история что-то и с вашей жизнью сделала?
А по-другому не может быть, когда вы... В чью-то судьбу входите вот так вот, это не может вас не тронуть, но если нет каких-то меркантильных целей, конечно. Вот, поэтому, ну, это неизбежно. А что касается фильма, да, скорее это было про освобождение и от тела, и от тех обид и тех, может быть, ошибок, которые человек совершил в своей жизни и пришел с осознанием этого к финалу.
Вы обе, в общем, снимаете портретные картины. В вашем случае три картины, все они про людей и про их путь, и про их обстоятельства, и про их попытку быть людьми в разных обстоятельствах, хотя первый ваш герой, он такой, сам, я имею в виду идиота, кто видел, он такой саморазоблачающийся. Но это тоже, собственно, про жизнь. А в вашем случае девочки, вот они что-то ощущают, но вот у меня все время вот эта вот зыбкость их существования, она меня, во всяком случае, при просмотре не покидала. Сейчас, рассказывая об их уже как-то движущейся дальше судьбе, вы говорите, что они чуть более крепко стоят на ногах. А если говорить о ваших вот современниках, сверстниках, что еще вам в них интересно? Что вам кажется важным показать?
Мне кажется, знаете, вы говорите про зыбкость вот маленьких мам, но вообще сейчас все общество, и особенно молодые люди, они стоят на какой-то очень зыбкой почве, происходит какая-то, ну, на мой взгляд, да, я никому это не навязываю, глобальная инфантилизация общества. Мы почему-то все ходим в 3D. Нам это гораздо интереснее, чем какие-то человеческие, реальные истории с болью. И мы ходим туда не со своими детьми, а мы ходим туда вот как на сеанс, да? А мужчины носят розовые вещи. Я считаю, что это реальная проблема. То, что люди, достигая какого-то определенного возраста, они перестают развиваться, и внутренняя воля, она куда-то уходит, и они начинают молодеть. Вот мне кажется, сегодня это проблема, и об этом нужно снимать кино, потому что мне очень нравится фраза Годара, в которой говорится, что кино – вот это хранилище страдания. И я сейчас вижу очень много фильмов, где кино – это не хранилище страдания, а где кино – это хранилище порока.
Это и документальные, в том числе, фильмы?
Да,
это вы что имеете? А что вы имеете в виду? Тогда приведите какой-нибудь пример, может быть, мы чтобы имели в виду.
Ну, наверное, знаете, мой бы фильм можно было назвать «Хранилищем порока», если бы в нем не было надежды. Вот это фильмы без надежды для меня.
Вы, Юль, как-то не так смотрите категорично на молодое поколение и на меняющуюся ситуацию? Или у вас тоже мрачное ощущение по поводу современников?
Да нет у меня мрачного ощущения по поводу современников. Меня, несомненно, какие-то вещи очень сильно печалят. Вот, меня печалит то, что мужчины действительно перестают быть мужчинами, и на каждом углу с женщинами любого возраста, где бы я ни встретилась, всплывает эта тема. Мне кажется, это действительно очень серьезный сигнал и диагноз, когда 30-летние цветущие молодые женщины говорят о том, что скоро мужчина вообще будет не нужен, банк спермы уже готов. И, в общем-то, зачем они нужны? Ну да, для удовольствия, для любви, но они даже на это уже порой не способны. То есть, понимаете, не в обиду мужчинам, есть и еще все-таки нормальные, но куда-то они деваются, может быть, сами женщины отчасти в этом виноваты. Как-то у меня есть ощущение смуты в нашей стране, у меня есть ощущение сгущающихся красок, у меня есть ощущение страха в глазах людей. И у меня...
Страха чего? Страха за будущее или страха вот за свое близкое?
Понимаете, когда мы говорим о страхе за будущее, в первую очередь, если каждого человека копнуть, это в первую очередь страх за себя и за свою семью, за своих близких. Только потом мы можем говорить о всем остальном. Если человека бьют на улице, и другой проходит мимо, он почему это делает? Потому что он за себя боится. И это нормально, и это не должно быть предметом осуждения, потому что я думаю, что у каждого свой порог, да, вот этого вот страха или бесстрашия. И люди-то боятся все того же самого, остаться без крова и без любимых людей, без денег. Вот, по сути-то. Но если вот уж по правде говорить, да, и то, что сейчас происходит в городе у нас, Это очень большая, мне кажется, разыгранная карта. Несмотря на то, что я лично разговаривала со вдовой Свиридова. И она лично мне сказала, что он, в общем-то, не являлся фанатом. Понимаете?
А он кем был?
Да он был нормальным мужчиной. Он не... То есть то, что подтянулось к этой истории потом, на мой взгляд, это уже какая-то профанация происходящего.
Егор Свиридов – это, собственно, вот погибший молодой человек, вокруг имени которого вот все это и случилось, по сути дела.
А то, что, извините, да, на него напали люди, как мы говорим, кавказской национальности. Да, это печально, да, это неправильно. Но то, что теперь ребята вышли на улицу и начали проходящих мимо азербайджанцев бить, по-моему, это вдвойне неправильно. Ребята, если вы уже боретесь за что-то, так вы боритесь, будьте выше. А не бейте морды тем, кто идет мимо.
Да, кстати, очень понятно ваше ощущение и вот это вот напряжение в городе. Но все, кто... И у меня сегодня были вот с утра в эфире корреспонденты, и видео, которые в сети, и люди, которые были в метро, это к разговору о мужчинах, да? То есть вот мужчины на улицах бьют друг другу морду и, кстати, стоят в масках рядом с официальными лицами, боясь эти маски снять. А в метро... оттаскивают от вот этих вот разъяренных молодчиков, этих самых молодых людей не славянской внешности, как теперь говорят, женщины.
Так у нас женщины.
И кричат, не позорьте, это вот мне сейчас коллега рассказывал.
Так это классика
про,
жанра.
Про то, что происходило вчера в метро. И как вагон, собственно, вставал и оттягивал. Ну, так значит, в общем, нам есть, конечно, чего бояться, но все-таки не так страшно. Вот эти вот вагоны метро, где люди не давали совсем уже измываться.
Вы понимаете, что когда человек пребывает в страхе, когда он становится коллективным, ему проще управлять?
Так, безусловно.
Поэтому в нас сейчас это как будто бы нас пытаются сбить. Нас пытаются сейчас опять превратить в каких-то дрожащих животных. Понимаете? Но я очень надеюсь, что не получится.
Ну, а как вы думаете, вот документальное кино в этом смысле, вы говорите, что они герои не ваших историй, но все равно, вот как про это можно снять, чтобы было так же пронзительно и понятно, как в вашей истории со Светланой, или так же тревожно и тоже понятно в вашей истории с маленькими мамами?
Ну, если мне так кажется, что, естественно, через судьбу. Естественно, это не должна быть вот эта масса и закадровый текст, который повествует о том, что было в этот день или в эту неделю.
Ну, да, как снимается большинство документалов
на телевидении. И там в начале, там, какой сейчас у нас месяц, начало декабря, на улице такое-то убили Егора Свиридова, это были пятеро неизвестных, да, и потом вот начинается вот эта вся раскрутка и муссирование. И, конечно, это должно быть не так. Конечно, это должно быть как-то по-другому, через, в данной ситуации, конечно же, через боль и страдания. Но мне больше другой вариант бы понравился, если бы это было очень ироничное, очень смелое, очень, может быть, даже, выражаясь нашим сленгом, стёбное кино. Угу. Я думаю, оно было бы более правильным и имело бы большую силу.
То есть вы считаете, что на такую взрывоопасную тему можно стебаться? Ничего. Можно попробовать.
Я думаю, что кое-кого протянуть уж точно стоит.
Угу. У вас есть для себя какое-то... Вот вы говорите, что вам интересно. Вы бы тогда как это попробовали, это ощущение новое для нас, и страха, и тревоги передать? Тоже через судьбу?
Мне кажется, это ощущение страха и тревоги для нас, к сожалению, не новое. И... Я все больше к тому прихожу, знаете, что, наверное, нужно брать каждого конкретного человека и смотреть, почему он это делает. Потому что, ну, при всем распаде в каждом человеке все-таки остается что-то нетленное, да, что движет им. И если на каждого этого человека посмотреть с позиции сердца, то тогда, мне кажется, можно только разобраться в этой ситуации, потому что ирония, и потому что правда без любви есть ложь.
Московская область, Рафаэль, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, София.
Здравствуйте.
Хотел сказать огромное спасибо за то, что вы пригласили таких великолепных режиссеров. Был на фестивале, и душераздирающий для меня произвел впечатление фильм «О, утро» Юлии Моисенко. И у меня такое небольшое предложение. Я как бы небольшой такой бизнесмен, довольно среднего класса, и у меня такое предложение к Юле, если будут какие-то финансовые трудности или финансовые проблемы с промоушеном фильмов или вообще фильмом конкретно этого, как бы можно обратиться ко мне, вот, и я попробую сделать от своей стороны все от себя зависящее. И такой у меня вопрос.
Вы тогда только координаты нам пришлите, чтобы я Юле могла передать.
Рафаэль, я очень тронута. Вы просто не представляете. Да, и ваш вопрос.
Давайте, мы вас слушаем. Рафаэль.
На подобие вопроса. Как вы считаете, возможно ли на современном центральном телевидении хотя бы, ну, если не в прайм тайм, то хотя бы, ну, где-то вот за полночь показывать то, что
то, что они сняли, да, понятно.
Да,
спасибо. Рафаэль, да, спасибо за вопрос. Да я-то считаю, что возможно, конечно. За что ж тут невозможного? Эфир, это его можно наполнить чем угодно. Как страхом и ужасом, так и чем-то более любопытным. И, честно говоря, у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, почему руководители федеральных каналов, которые сейчас...
Рейтинга, говорят, нет, рейтинга.
Да нет, они сейчас уже очевидно столкнулись с проблемой, когда их перестали смотреть. И многие люди отказываются от телевизора. Я не имею в виду пожилых людей, которые составляют им этот самый рейтинг. Это смешно. Вот. Я имею в виду все-таки вот наше поколение, более старшее. Да? Но отказываются, но не смотрят телек. Ну, уже сколько можно-то? Если они хотят вернуть зрителя, ну, сделали бы линейку хотя бы там в 11 вечера. Ну, показывали бы они эти авторские фильмы. Ну, что сложного-то? Чего они боятся?
Ну, это так же, как чего они боятся, когда они не ставят первой новостью историю с манежем.
Ну, да,
это
да.
Все, в общем, из какого-то одного ряда.
Окей,
народ не дорос.
Я понимаю, что они, наверное, не поставят никогда в эфир фильм «Полуниный», да, «Революция, которой
да,
не было».
Да,
но,
да,
допустим, фильм-то «Софии» чего не показать?
Абсолютно. Особенно в контексте национальных проектов.
Да, пусть покажут, пусть людей хоть за душу, за сердце затронет то, о чем можно хотя бы как-то говорить, если уж мы на то пошли.
Ну вот. Да, если нельзя про левых и про лимоновцев. Хотя фильм «Полуниный» тоже бы имел смысл показать. Может быть, меньше было бы вируса революции в этом во всем.
Да, конечно, но просто, то есть, это, Рафаэль, ответ мой – да. Я считаю, что это возможно, да, я считаю, что это реально, с моей точки зрения, но не с точки зрения руководителей каналов.
Угу. Слушайте, вот если вам предложили помощь, то вы сами снимали на свои деньги фильм-то?
Ну, так, слава богу, у меня была своя камера, и хорошие у меня есть друзья, которые дали мне микрофон. Вот.
Но вы сделали все сами.
Да.
Жнец и швец. Это видно по титрам. А вам министерство, да, все-таки помогло? У вас есть грант на такие учебные работы, да, София?
Ну, вот эта работа дебют, это первый курс, поэтому все это снималось, к сожалению, на мыльницу и.
Ну да, то есть вы тоже
без
там руку приложили,
денег.
Без всяких денег.
Да.
Просто сами. Но, тем не менее, с точки зрения зрелища и большого экрана, ваш-то фильм вообще замечательный. У него объем есть, воздух, я имею в виду фильм «Юлии», а у Софии такой чуть более минималистский, в ЧБ.
Чуть-чуть. А ты сама, да, снимала как
кое-что,
оператор тоже?
Кое-что, да. Так
ну,
я
мы
понимаю.
Снимали напополам, да.
Ну, так а вы вот считаете, ваш фильм бы смотрели по телевизору, по нынешнему телевизору? Это я Софии спрашиваю.
Я просто думаю, что вот в обоих фильмах, которые мы сейчас обсуждаем, есть какие-то конкретные проблемы, да, которые стоят на первом плане, но есть еще ряд проблем, которые могут затронуть каждого. И поэтому я считаю, что... Это подходит для телевидения, это будет интересно людям, и каждый что-то найдет свое, и я бы очень хотела, чтобы это состоялось, и люди это увидели.
понимаете, что меня пугает в нынешнем подходе к документальному кино с точки зрения телевизионщиков? Они почему-то решили, что люди, если нет закадрового текста, каких-то там вот разжевывающих, да, деталей, что люди не поймут. Зритель, они решают, они, понимаете, за людей решают, что если мы зрителю покажем вот такой вот фильм, где все так плавно, текуче, да, на глазах разворачивается какая-то история без дикторского повествования, то это вы что, это слишком сложно. Вот это самое страшное. А зрители даже об этом знать не знают, что за них, оказывается, решили, что они это не поймут.
Ну, я так понимаю, что ваши-то фильмы, ну, ваш совсем свежий, а ваш-то фильм показывали и на Святой Анне, и в Петербурге, но нигде не показывали, ни в каких программах. Вот Кинодок обычно делает такие просмотры. Не было, да, вот таких?
Кинотеатр Док, вы имеете в виду?
Нет, не было еще ничего. То есть все только вот для закрытых профессиональных фестивальных просмотров. Так получается. И в вашем, и в вашем случае. Да?
Знаете, документалисты любят шутить, что такая тусовочка собирается каждый год и показывает фильмы «Как я провел это лето».
Ну, знаете, вот сейчас Сергей Валентинович Мирошниченко, мой мастер, он сделал, ну, я считаю, такой глобальный шаг. Появилась программа на «Культуре».
Смотрим, обсуждаем. Здесь он у меня как раз был, и мы обсуждали ровно этот проект в программе «Смотрим телевизор». И я говорил, замечательно, что наконец вы это сделали, уважаемые кинематографисты. Спасибо товарищу Хатиненко, хотя мне там не сильно симпатична кинематографическая молодежь, которая невероятно архаична и чрезвычайно какая-то, я бы сказала, косноязычная. Но бог бы с ней, но там русских-то фильмов
вот
не показывают.
Вот именно. Вот это то, о чем я хотела сказать. Это единственный вопрос, который у меня к ним есть. Все остальное без вопросов.
Но хотя вот картины показывают хорошие.
Отличные картины. И слава богу, что люди у нас их смотрят. Но почему русское кино не показывают? Мирошниченко не говорил.
Но только него... начало пути.
Да, 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 да. Он сказал,
думаю,
что для него очень важно было пробить вот эту вот историю,
в принципе, да,
с западным кино, чтобы не было вот этого закрытого забрала, потому что там темы, которые на государственном телевидении в русском кино, как вот вы говорите про Полунину, обсуждать сложно. А вот, например, через историю боксеров в нацистской Германии и американского партнера можно обсуждать тему Мефисто, тему служения режиму, неслужения режиму, да, то есть это такие контексты и ассоциации. Может быть, дозреют и будут показывать и ваши кино.
Дай-то Бог.
Ну, мы вынуждены, я вынуждена, мне очень жаль, девушки замечательные, я бы с ним еще дальше разговаривала. И вам, уважаемые слушатели, спасибо. Спасибо Юлии и Софии, победительницам Арт-Док-Феста. Я с вами прощаюсь и представляю итоговый выпуск программы «Время свободы», который проведет Андрей Шары. Несколько тем. Фанаты-националисты готовят новые массовые выступления в Москве. Почему ксенофобия стала распространенным явлением среди молодежи? На съезде демократических сил формируется новая партия «Народные свободы». И в 2010 году она оказался худшим для кинорынка. «Время свободы», Андрей Шарый.